Обустроились, а? Ну ладно. Ой. Ну, начинай тогда, может, да? Ладно. Ну, в общем, спать тут, конечно, хорошо. Вот насчет того, как лекции читать, посмотрим. Вот. Пока у меня сомнительные предположения о том, как это все пойдет с чтением лекций вот в этом месте. Но может быть, может быть. Ладно. Вот. И цель этой лекции, она такая вводная к нашему интенсиву, вот, в котором в названии содержатся всякие сомнительные слова. Вот, ну, например, действительно, про любовь. Очень сомнительные. Ну ладно. Тем не менее. Некоторым качеством гештальт-терапии таким очень важным является следующее, что мы понимаем окружающее как совокупность многих процессов, которые, в общем, протекают сами по себе. Это какие-то внешние процессы, то есть определенный поток событий, которые происходят, которые непрерывно происходят. И в этом смысле тогда каждый из нас является таким вот событием. И у этого события есть определенные характеристики. Ну и в частности, это характеристика такая ограниченность во времени. То есть это событие когда-то началось, ну и когда-то закончится. И дальше вот этот вот поток событий, он связан с таким же потоком сознания, в котором тоже приходят какие-то мысли, что-то объединяется, то есть отражается вот этот поток событий. Иногда опережает немножко, иногда отстает. И вот эти два потока, они, собственно, как-то двигаясь и определяют то, где мы находимся. И в этом нахождении, которое было в свое время так пафосно объявлено, как здесь и теперь, потом, соответственно, стало таким общим местом. Ну, потому что вначале, когда гештальт-терапия появлялась, то здесь и теперь это было что-то такое, необычное, что-то такое новое в психотерапии вообще. Сейчас здесь и теперь это принцип, который, по-моему, в любой психотерапевтической системе имеет место быть. Во всяком случае, то, что касается работы с группами, здесь и теперь это такой важнейший принцип, на котором все базируется. Просто в процессе жизни какие-то события, они становятся, сначала появляются как что-то новое, потом становятся привычными. Вот. Например, там, когда появился этот ковид, то вначале это было что-то совсем необычное, и все ждали, что вот пройдет сейчас, и все закончится. Дальше уже будет все по-другому. Ну, ждали. Одна волна, другая волна, третья волна. Сейчас уже, наверное, только отчаянные оптимисты ждут, что это когда-нибудь закончится. Потому что, в общем, реалисты, по-моему, уже понимают, что это так вот некоторый фон, то, что будет еще неизвестно сколько времени. Вот. Ну, в общем, то событие, которое происходит вначале, оно удивительно. И вначале, соответственно, помню, как эта обстановка, которая возникла и напоминала сильно какую-то почти психиатрическую картинку, когда люди, значит, там старались касаться дверных ручек через перчатки или трогая их как-то опосредованно, носить маски. В общем, картинка такая, которая раньше встречалась в клинике у людей с мизофагией. То есть, в общем, она стала повсеместной, это общее место. Соответственно, идея такая, что нужно избегать контактов, держаться друг от друга подальше на большом расстоянии и так далее, самоизоляция. Тоже идея такая аутистическая, то есть идея, в общем, вполне себе психиатрическая, а сейчас становится общим местом. То есть, ну, с одной стороны, это хорошо, потому что легализуются какие-то вещи, что шарахаться от других людей – это нормально. Если видишь толпу, то стараться туда, ну, в другую сторону повернуть – это нормально. Вот. Если ты можешь куда-то пойти так, чтобы не встречаться с другими людьми или что-то получить, не встречаясь с другими людьми, это тоже очень хорошо, и так далее, и так далее. То есть постепенно то, что раньше было какой-то патологией такой, постепенно становится нормой. И это очень правильно, потому что, вообще говоря, понятие нормы, оно очень относительно. И, например, если мы берем в качестве нормы статистическую норму, то при этом, например, действует парадокс такой, что в стране кривых, то есть в стране слепых кривой, ну, одноглазый, он у нас будет тогда не король, а патология. Ну, потому что в целом статистически все так. Вот. И трудно сказать, что тогда делать. Ну, вроде тогда с этим самым, у которого один глаз, надо ему этот глаз выбить, чтобы он стал слепым, и тогда он станет как все статистически. Или культурная норма. Вот такое поведение нормальное или ненормальное. Ну, некоторое время назад такое поведение, связанное с тем, чтобы ну, опасаться, прикасаться к другим людям, ходить в маске все время и так далее, вот, оно было бы распознано как патологическое. Сейчас нормально, все в порядке, стало общим местом. То есть постепенно вот жизнь меняется, и к этой меняющейся жизни мы должны приспосабливаться. И мы приспосабливаемся, и что-то, что еще некоторое время назад, ну, нужно было как-то исправлять или как-то к этому относиться. Ну, скажем, тот же нарциссизм, который был, ну, лет 20 назад, да, едва ли не основным нарушением, постепенно пропадает из всех диагностических критериев, ну, потому что это норма, потому что добиваться, достигать чего-то, заботиться о своем фасаде усиленно, это все, да, нормально, все так и есть. И мир в целом становится таким нарциссическим. И вот получается, что как только какое-то явление, ну, например, скажем, патологическое проявление, с которым работают психотерапевты, как только оно описано, ну, например, описана истерия в начале века подробно, и исчезает, нету. То есть за время своей вот практики, которая весьма немало, ну, скажем, там каких-то развернутых истерических припадков, ну, очень мало видно. А раньше, опять-таки, в начале века, это было нормой. Это вот было проявлением таким, ну, как патологически такой нормы. То есть это было. И, соответственно, все работы Зигмунда Фрейда были ориентированы во многом именно на эту категорию. И получается, что как только что-то описывается, например, паническая атака. Их все меньше, меньше, меньше. Что дальше будет? Какое следующее нарушение? Какая особенность выйдет на первый ряд? Непонятно. И в этом смысле тогда психотерапевтическая работа – это тоже такой процесс. И в гештальт-терапии вот и приходится понимать нашу работу как такой процесс. И тогда для чего этот процесс? Пожалуй, для того, чтобы была возможность разделить вместе с кем-то какие-то переживания, чтобы была возможность уменьшить вот напряжение от жизни, которое существует, чтобы была возможность распознать, что я могу изменить в этом мире, и тогда это изменить, что я не могу изменить, и мне нужно терпеть или нужно менять какие-то параметры своего существования, то есть куда-то перебираться, что-то делать по-другому. И вот вчера у нас на группе супервизоров всплыла такая тема про терпение, то есть про то, что мы... В общем, это очень хорошая вещь — терпение, потому что благодаря терпению у нас появляется некоторый зазор между стимулом и реакцией. То есть мы на все не реагируем непрерывно, а немножко терпим. И в процессе вот этого терпения мы можем выяснить, что, убедиться, что какая-то неприятность и какое-то сложное ощущение, они нужны для того, чтобы наша жизнь в целом стала получше. Например, я не знаю, там, ощущение от укола прививки или потом ощущение от процесса некоторого после прививки, потому что тоже это такая ослабленная болезнь же. Вот. И тогда лучше это потерпеть или не терпеть. Вот два человека живут вместе, но им точно приходится терпеть друг друга, потому что кто-то просыпается раньше, кто-то засыпает раньше, кто-то захотел раньше там что-нибудь поесть, кто-то захотел попозже. И мы все время немножко терпим друг друга. Ну вот до какой-то степени терпим, а потом уже оказывается, что терпеть для нас слишком сложно, уже накопилось. И уже, значит, хотим изменить дистанцию. То есть уже находиться там с этим человеком оказывается слишком напряженным. Потому что и этот человек тоже меняется, и тоже терпит меня. И в этом смысле тот эксперимент, который проводится в виде под названием психотерапия, гештальт-терапия, когда один человек находится с другим и с ним выстраивает встречи, разговоры, это же тоже эксперимент про терпение такое. Потому что насколько терапевт вытерпит клиента, насколько клиент вытерпит терапевта. Ну, а в учебном варианте у нас еще и супервизор, профессиональный такой человек, который много чего терпит, ничего не говорит, по крайней мере, в процессе вот, присутствия на сессии. А потом, значит, предъявляет что-то терапевту. В общем, сплошное терпение. Вот. И я сейчас тоже терплю какие-то неудобства, вот сижу с такой вот установкой, пытаюсь там воскрести из головы какие-то мысли, которые бы имели отношение к нашей деятельности. Вот вы сидите, терпите. Ну, сплошное терпение, в общем. Вот. Очень хорошее дело это терпение. Вот то, что касается нашей жизни, получается, что терпеть, можно из-за чего-то. И, пожалуй, наиболее такая развернутая часть терпения – это терпение из-за любви. Любовь как некоторый такой фактор, который помогает нам относиться с терпением к другому человеку. Любовь не такая большая, пафосная, вот как любовь всей жизни, а просто как некоторый процесс, который скрепляет между собой разные части этого мира в какие-то единые фигуры, в какую-то систему отношений. И вот этот парадоксальная вещь, этот вот процесс любви, который скрепляет все элементы окружающего мира, ну во что? В определенные структуры, в стопку структуры можно назвать гештальтами. Вот, это такая маленькая, минимальная любовь. То есть, та любовь, которая является растворенной во всем мире, та любовь, которая во многих направлениях таких религиозных описывается как Бог – это любовь. Вот. То есть, в общем, это некоторый процесс, который пронизывает все окружающее. И тогда получается, что каждый из нас, ну, в общем, и существует, потому что есть вот этот вот процесс любви. И дальше может в этом мире ориентироваться, существовать, в общем, через любовь. Любовь к целостности, любовь к завершенности. Любовь, в общем, в основе лежащая, как любовь к себе. Вот, совершенно парадоксальное такое переживание, которое меня очень удивляет. Это то, действительно, с чего начинается человеческая жизнь чаще всего, что вот этого вот ребенка, которого-то и любить там особо нечего. Вот, и вообще, если объективно взглянуть, ну, в общем, на свежерожденного младенца, ну, это что-то нельзя сказать, что очень приятное, хорошее и так далее. Но почему-то парадоксальным образом вызывающая любовь. Вот здесь какой-то инстинкт. И парадоксальным же образом, видимо, это любовь принимающая, чувствующая. И, в общем, ну, в дальнейшем через вот эту ниточку любви, дальше и передвигающаяся по жизни, и ощущающая такое содержание, смысл этой жизни через вот это переживание любви, которая была в начале. И вот мне кажется, что то, что касается вот процессов любви, пожалуй, это ну, важнейший такой набор витаминов, ну, условно скажем, там, АБЦ, да, которые помогают психическому организму дальше существовать. То есть то, что необходимо. И если какой-то из этих витаминов отсутствует, то бывает приблизительно то же самое, что бывает с биологическим организмом, когда отсутствует какой-то из витаминов. Ну, то есть, например, если у нас отсутствует витамин, ну, скажем, условно, С, да, то мы понимаем, что на биологическом организме, на биологическом уровне мы получим цангу, то есть как такой процесс, который нарушает нормальную жизнь. Если у нас на уровне любви будет отсутствовать такой витамин, как нежность, например, то все остальное будет как-то плоховато. То есть получается, что вот эта часть, этот витамин совершенно необходим для того, чтобы нам нормально жить. То есть, иначе говоря, я должен это получать и должен это отдавать. И это переживание, которое связано с моим отношением, которое связано с моими настройками в то время, когда я взаимодействую с чем-то, что мне дорого, то, что я люблю. И в этом смысле это нормальная часть отношения к другому человеку. Вот. И это некий такой начальный этап этого самого процесса, потому что он соответствует некоторой ориентировке. Потому что если я буду очень груб и не дам возможности увидеть что-то, что-то красивое, понять, услышать что-то, то, в общем, я с этим и не познакомлюсь, у нас уже будет разрушен весь дальнейший контакт. То есть в этом смысле вот некоторая чуткость, нежность, внимание – это то, что касается некоторого отношения любви с самого начала. Следующий важный момент – это момент, связанный с таким витамином, как эмоциональные отношения, жаление, эмпатия, жаление в смысле сочувствие и так далее. Трудно это назвать, вот этот вот компонент, но он очень важен. И благодаря этому компоненту другой человек приобретает для меня какое-то значение. Или другой предмет приобретает для меня это значение. Вот, то есть это следующий элемент вот такого процесса взаимодействия с окружающим миром. И благодаря этому процессу в этом мире что-то выделяется, что-то появляется. И оказывается включено в довольно драматический круговорот, появляется. Потому что, начинают вступать в действие другие законы существования человека. Например, если на первом я уже говорил о том, что к грубости, к скорости нас толкает нетерпение, то есть то, что терпение не дает возможности относиться к чему-то постепенно, нежно там, и так далее, то на втором этапе такого цикла контакта, это я говорю про динамический цикл контакта, вот, на втором этапе цикла контакта у нас мешает следующее, что у нас есть некоторая потребность в единственности, то есть в том, чтобы каждый из нас был единственным. Потому что в нашей жизни, вот в период зарождения сознания, была именно такая картина. То есть каждый из нас был единственным. И периодически эта потребность возникает, и я начинаю требовать, чтобы я был единственным, иногда в каких-то местах, которые для этого совсем не подходят. Ну, например, там в магазине, чтобы ко мне относились как к единственному, или там в процессе обучения, чтобы относились как к единственному, или, например, встречаясь с ситуацией, что к моему терапевту пришел следующий клиент, я обижаюсь, потому что я не единственный, потому что это переживание вот очень неприятное, потому что человек, тот объект, та ситуация, которую я люблю, она, ну, в силу множественности мира не единственная. Вот. И возникая, ну, например, когда эта любовь возникает, то все равно она возникает на фоне других любовей, на фоне предыдущих любовей. С этим надо что-то делать и как-то с этим обходиться. Ну, потому что в любом случае семья, которая там возникает новая, она возникает на фоне предыдущей. Потому что сначала есть отношения, но я не знаю, есть ли там про женщину или мужчину с мамой, с папой. И есть эта любовь, которая, ну, как-то конкурирует с той, которая возникает следующая. А потом на фоне этой следующей любви там возникает, например, любовь к ребенку. А потом возникает такая неприятность, которая для многих из нас является прям драматической, что возникает там следующий брат или сестра, который любит. И вот теряет человек единственность. И как-то это переживает, вот отсутствие этой своей единственности. То есть потребность в единственности очень такая важная штука. И дело в том, что мы, как сказать, совершенно не можем контролировать вот этот вот мир аффектов, мир сильных чувств, которые в нас случаются в этом вот потоке сознания, там, где он соприкасается с реальностью. И в этом потоке сознания возникают всякие феномены, которые бы очень не хотелось, чтобы были. Мы их или оправдываем, или не замечаем, или запихиваем в бессознательное, они оттуда, соответственно, в какой-то в одной или в другой форме потом выскакивают и начинают менять наше существование неожиданным и драматическим способом. Но в любом случае есть вот эти вот переживания, есть эти механизмы. И когда возникает вот эта потребность в том, чтобы почувствовать себя единственным, ну, я ищу удовлетворение этой потребности. Вот. И, например, человек не получает удовлетворение этой потребности, скажем, от своего партнера, с которым живет, но может там, не знаю, позвонить маме, для того, чтобы эту потребность удовлетворить, или, соответственно, единственному другу лучшему или еще кому-нибудь как-то. То есть выстроить так, чтобы эта потребность была удовлетворена. И наоборот. А эти потребности, они же не синхронно возникают. Если синхронно, то можно, конечно, как-то договориться и удовлетворить. А так не всегда бывает. Вот. И это очень важный пункт, то, что касается потребностей и единственности. Ну и, соответственно, дальше всех последующих переживаний, ревности, вот, социальной неприемлемости, в скобках, сколько людей автоматически осуждают множественную любовь. Это же является вообще каким-то, не знаю, крайним нарушением. Как же так, что любит человек вот этого, и этого, и этого? Фу, какой позор. Это даже не обсуждается. И как раз психотерапевты, ну как сказать, воспитанные в определенных религиозных традициях, ну, например, Отто Кернер, они однозначно клеймят таких людей как патологию. Ну как же, это действительно у нас нарциссизм, если человек одновременно любит многих. И надо с этим работать. То есть это не зрелость личностная, с этим надо справляться. Да почему, с такой стати, если есть люди, которые действительно живут так? И если в основе у нас тоже есть это основание, то есть тоже есть множественность вот этой любви. Потому что в мире очень много всего прекрасного. Я все время говорю про себя, например, что я вот почувствовал себя, ну, прости Господи, такой вот Божий, как бы это сказать, еще более цензурный термин, потому что таких людей принято сразу клеймить. Вот. Но тем не менее... Потому что мне нравится и это место, например, для жизни, прекраснейшее место. И другое место мне нравится. Я бы и в этом мог всю жизнь прожить, и в этом. И мне нравится много людей. И с этим человеком можно было бы вполне находиться в отношениях и с этим, и с этим. И это действительно так. Я выбираю из этого, но в основе-то лежит вот эта множественность, которую мы по какой-то причине клиним, запрещаем, которую мы обозначаем как совершенно такую вот патологическую. Не знаю, надеюсь, что через много-много лет, в общем-то, и эта особенность жизни людей будет как-то легализована. Что вообще-то такое тоже возможно, потому что это есть в нашей основе. Так же, как и есть противоположное. Так же, как и есть у нас очень важный тоже инстинкт такой. Даже инстинкт, да, пожалуй, который был в свое время призван оздоравливать как бы стада. Оздоравливать сообщество. И он есть у каждого. Это инстинкт травли. То есть нам нужно найти кого-то отклоняющегося, кого-то такого вот с общей точки зрения, вот нехорошего, какого-то злодея. И дальше, когда мы находим, то мы можем на него отправить все вот это свое внутреннее, ну, тоже как бы найти замену. Ну, не нахожу замену. Ладно, внесу немножко анальности. Направить все внутреннее говно, которое вырабатывается в процессе жизни, вот на этого негодяя. Вот и какие-то фигуры превращаются в такие, как бы это сказать, унитазы, построенные для того, чтобы на них сливать, потому что все общество знает, что, ну как же, Гитлер, о, какой, и радостно можно, значит, внутри себя направлять потоки говна. Или еще кто-то. Ну, не буду перечислять, у нас постоянно кто-то отправляется вот в эти самые должности унитазов. Вот. И в маленьких группах то же самое, в больших. И мы постоянно находимся и нуждаемся в том, чтобы вот эту вот свою вырабатываемую в процессе жизни злость, напряжение, вот это все негативное отправлять в адрес кого-то. И этот процесс у нас включается. И когда он осуществляется, то есть вот мы находим кого-то, ну и радостно можем, как это сказать, обозначать. Вот он корень зла. Вот наконец мы выкорчили вот этого, или вот это слово, или вот это понятие, и вот у нас станет наконец рай земной. Ну, во-первых, не станет. А во-вторых, это все, что все равно включается постоянно. И очень трудно бывает вызвать в себе, вот, как сказать, ну, какое-то нейтральное понимание, что ли, той фигуры, которая стала условно вот этим унитазом общественным, вот, в которую слито много всего. Хорошая, надо сказать, тренировка для того, чтобы понять, что все мы люди, и если человек оказывается в определенных обстоятельствах, наверное, он прошел непростой путь. И не для того, чтобы вам досаждать, а, в общем, оказался в этом месте в силу разных обстоятельств, осуществляет там какую-то определенную функцию. Опять-таки, скрепляет там остальных против него, потому что такой негодяй, потому что такой нехороший. И на эту роль очень часто оказывались взяты, это то, что я видел, люди, относящиеся к пограничному уровню патологии. То есть те, у которых, с одной стороны, которые еще социально адаптируются, а с другой стороны, у которых много всяких особенностей. И как бы они очень легко становятся вот этим объектом травли. И главное, что сам легко к этому присоединяешься. И сам в ответ тоже начинаешь реализовывать травлю, особенно когда они начинают травлю. Это вот то, что часто бывает в соцсетях, когда раз сорвались и против кого-то, а вот какой негодяй, да, один или другой там, или третий, а потом там встречная травля со стороны этого же человека. То есть вот что-то надо делать, потому что этот самый инстинкт травли, он довольно сильно пространство наполняет вот этими всякими экскрементами. Так что это пространство становится отвратительным. Так что там кто-то уже говорит, ну все, больше я в эти социальные сети не пойду. Вот, потому что там слишком много этого. Травли какой-то. Вот, а с травлей мы, начиная жить как-то по-другому, начиная делать какие-то необычные вещи в социуме, конечно, оказываемся под этим ударом, под этим социальным давлением. Вот. И дальше мечтаем, к сожалению, часто не о том, чтобы жили свободно все, так как они свободно живут, а мечтаем повернуть назад этот самый острие травли. То есть, чтобы оно было направлено против тех, кто травил. Ну и сам я, вступая в какие-то споры неоднократно, испытывал такое желание доказать вот эту правоту. Потому что еще одно большое переживание, это из таких же вот крупных инстинктов, что ли, это желание аффекта правоты. Потому что аффект правоты воспитывается с детства. Ну, как бы, и родители, когда я делаю какое-то действие, поддерживают меня, подбадривают, вот ты прав. И мне хорошо, когда я чувствую себя, что я прав. И я могу тогда жить, так, по жизни ориентироваться, кто враги, кто хорошие. Вот, и я прав. И меня поддерживают все, меня поддерживает, моя родня и... Я знаю, что и люди меня поддерживают, и когда я сталкиваюсь с тем, что меня не поддерживают, то, в общем, я пытаюсь поддержаться за счет вот этого вот аффекта правоты, и почувствовать себя очень правым. Вот. И опять-таки, как и вот этот инстинкт травли, он построен, в общем, на полезных вещах. Только не надо доводить его до состояния аффекта. А так, в общем, нужно думать, потому что он основан очень часто на том, что мы отмечаем что-то, что нам не нравится. А если нам это не нравится, значит, оно неспроста не нравится. Вот. Также и эффект правоты построен на чем-то очень полезном, потому что он позволяет претерпевать, позволяет удерживаться какого-то курса, но в то же время делает поведение человека иногда совершенно чудовищным. Вот. Хороший фильм был такой «Кочегар» про человека, который, соответственно, которому привозил его приятель фронтовой людей каких-то, а кочегар работал вот в кочегарке. И он привозил трупы, чтобы сжигать. И он говорил, вот это плохой человек. Ну, потому что он там то-то нехорошо сделал, то-то нехорошо сделал. И кочегар его радостно сжигал вполне. Потому что они делают хорошее дело, избавляют вместе этот мир от плохих людей. Вот. И потом, значит, спустя какое-то время он, кочегар, сжигает также и труп своей дочери. Но, естественно, он этого не видит, а узнает потом по туфельке, которую подарил. Вот. Потому что, ну, тот тоже сказал, что вот она нехороший человек, стольким людям там помешала и так далее жить. Вот. И потом, когда он узнает это, то он как раз и говорит, что вот якут думал, что он хороший человек, а он не хороший человек. Вот эффект правоты завел как далеко, да? И как нас периодически этот эффект правоты далеко-далеко заводит. А что делать? Вот. Ну и я еще про витамин С не успел рассказать, раз уж начал так про любовь говорить. А такой витамин С – это восхищение. Это некоторое такое переживание из как раз нарциссического спектра. Когда я вижу что-то, что мне нравится. Восхищение – то, что часто связано с очарованием. Чем-то или кем-то я очаровываюсь. И стараюсь двигаться в эту сторону, вот очаровываясь этим человеком. И дальше, если, например, мои особенности таковы, что у меня вот эта нарциссическая линия, нарциссическая, ну, можно сказать, часть, нарциссические особенности очень сильные, то тогда я как бы и сам стремлюсь, чтобы мной восхищались практически непрерывно. То есть я стремлюсь к получению вот этого витамина. И как бы другие витамины, ну, пренебрегают ими. Ну и что тогда происходит? Ну, приблизительно то же самое, как в питании, когда у нас происходит такой перекос, и мы начинаем больше употреблять какой-то один из витаминов, двух других нам не хватает. И дальше я вроде стараюсь, чтобы мной восхищались все больше и больше, а становлюсь от этого, ну, все более и более несбалансированным, там, одиноким, все более и более нуждающимся в том, чтобы находиться вместе с кем-то. Но поскольку мои характеристики такие вот, связанные с достижениями, они очень сильные, то, естественно, я хочу, чтобы моя дружба, мои отношения были, ну, только с таким человеком, который исключительный, достойный, который очень важный, а такого все нету. И я очаровываюсь и стремлюсь к каким-то отношениям, а потом разочаровываюсь и прекращаю их. И дальше опять это бесконечная такая смена очарований и разочарований. Это такой нормальный человеческий путь жизни, вот, который связан с тем, что то, что я достиг, оно обесценивается. И когда я достиг чего-то, то в этот момент очень трудно сохранить вот эту вот исключительность, привязанность, любовь. Вот. И дальше следуют большие, ну, испытания, особенности, приключения с этими переживаниями любви между нами. И я еще раз подчеркиваю, что я говорю не про какую-то чрезвычайную любовь, а про любовь как некоторую основу всех отношений. Ну, потому что для терапевта, например, который работает с человеком, у которого много вот этих достиженческих, нарциссических черт, самое важное для терапевта – это обнаружить в себе сочувствие и любовь к этому человеку. Не продемонстрировать, не сделать что-то с ним, а обнаружить в себе. Потому что человек, который ориентирован на достижение, он как бы постоянно склонен прерывать эти процессы. То есть он склонен демонстрировать, что я вот и так крут, и еще круче, и даже мои трагедии, они такие трагедии серьезные, не то, что всякие трагедии у других людей, а трагедия как трагедия, и ему очень трудно посочувствовать, потому что как бы все превращается в достижение, как в этом самой легенде про царя Мидаса, который к чему бы ни прикасался, это превращалось в золото. И в результате он не мог есть, не мог вообще спать, потому что мягкая постель моментально превращалась в золото и так далее. Вот это вот как раз такая трагедия вот этого достиженческого человека, нарцисса, которую хорошо распознал Хайнц Кохут, и он, в общем-то, и обнаружил вот этот принцип работы с нарциссами. И он избегал термина нарциссизма, а термин «трагический» человек употреблял именно поэтому, потому что это то достижение, то провалы. Вот. А этого у нас много, потому что мы живем в эпоху такого легализованного нарциссизма, когда то, что... пора мне останавливаться. То, что относилось к этой части жизни, является, в общем-то, основой цивилизации. Ну, кое-что я успел рассказать вот про эти три части, про некоторые вот инстинкты и аффекты, про осторожность, которая так нужна нам вот в момент контактов и как приходится обращаться в терапии с разными особенностями другого человека, и если бы другого человека, и своими тоже. И знать эти свои особенности, потому что у нас этого тоже полным-полно. Когда очень быстро хочется достижений, вот, очень быстро хочется стать таким слишком значимым для другого человека, а если этого не получается, то может следовать разрыв и так далее. Ну а разрыв надо восстанавливать, а как же так я такой буду восстанавливать что-то? Да что делать? Ну будем восстанавливать, будем жить дальше. Вот, потому что находиться в этих потоках любви, которые так являются действительно божественным даром, ну, очень хорошо. Жить хорошо, в общем. Все, спасибо.